Зачем ты сразу включил телевизор? Борьба до невероятности уродливых толстяков. Просто какие-то бегемоты. Огромные зады, животы, ноги. Кажется, это одно из любимых спортивных традиционных зрелищ в Японии. Таких толстяков готовят еще с детства. Находят тучных молодых людей, если у них здоровое сердце, специальным образом откармливают их, продолжая следить за здоровьем. По другой программе самурайские фильмы. Самурай кого-то разрубает огромным мечом. Прошлый свой приезд я видел то же самое. Нескончаемые серии самурайских детективов. Кручу дальше. Дичайший фарс. Мужчину выбрасывают в окно, запихивают под стол, укладывают в постель. Публика покатывается от смеха. Актеры тоже не выдерживают и смеются. С вертолета в воду летит человек, выныривает и смотрит на часы. Реклама часов. Женщина ползет в песках, тянется в мучении к бутылке. Реклама Кока-Колы. Огромная железная рука опускается с неба, среди небоскребов находит маленький сверкающий предмет. Реклама женских украшений. Взрыв, детский крик, обвалившийся потолок, страшный ветер вдувает в открытое окно чудовище. Реклама нового фильма. Скучное чиновное заседание, стертые одинаковые лица, это уже кажется реальностью. Тащат носилки с ранеными, информация о несчастном случае. Бои на Ближнем Востоке, снова обрывок чиновного совещания. Стремительно едущий автобус превращается в огромный ботинок, реклама обуви. Скачет зебра, едет раскрашенный под зебру автомобиль, запускают золотистый полосатый стратостат. На крыше автомобиля сидит женщина в полосатой майке. Что рекламируют, не понял, может быть, зебру. Как и в первый раз, все актеры сели вокруг меня, улыбаясь, разглядывая. Я всех, конечно, сразу узнал эту малюсенькую актрису, которая в прошлый раз протягивала мне кем-то составленную записку. «Вам нужно отдать рубахи в стирку?» Увидев, что я смотрю на нее, она смущенно заулыбалась, прикрыв, как положено, рот рукой. Во мне шевельнулась тревога. Не разочарую ли я их? Может быть, они помнят кого-то, кто лучше, чем тот, что сидит перед ними сейчас. Но о таких вещах лучше не думать. Начнешь стараться, перестанешь быть самим собой. Тогда я сразу решил, что перед ними именно тот, кого они ждали. После неправдоподобной суеты многих последних месяцев меня сразу поместили будто под стеклянный колпак. Воздух кондиционный, телевизор чересчур яркий и четкий. Такие цвета, что начинают болеть глаза. Печенье почему-то хрустит, хотя в Токио невероятная влажность. Люди кланяются, пыли нет, из-за той же, кажется, влажности. В ресторанах главное лицо посетитель, а не официант. Все игрушечно чистенько. Этот стеклянный колпак или стеклянный зверинец начался еще в самолете. Я видел, что сосед-японец вынул из бокового кармана клочок бумаги и вдруг, надув его, превратил в удобную подушку. Сбросив ботинки, удобно устроив ноги в белоснежных носках, он улегся спать. Мужчины-японцы, когда только можно, сбрасывают ботинки, оставаясь в носках, разминают и массируют рукой ступни. Я принял снотворное, но всю дорогу промаялся, мой сосед почти до самой посадки проспал. Мое окно выходит на крышу, покрытую зеленым сукном, наподобие бильярдного стола. Это как бы трава. На сукне красиво расставлены катки с растениями. Улицы нарядные, флажки, гирлянды, фонарики, мишура, как у нас на елке. Все блестит, и от легкого ветра колышется. Дома один на другом или вдвинутые один на другой. Каждый дом по-особенному придуман. У одного оригинальный выступ, у другого уступ. Треугольники, квадраты, шестиугольники. Такого интересного города во всем мире, по всей вероятности, нет. Хотя, признаться, я слишком мало видел городов на земном шаре, чтобы сравнить. По приезде долго не мог освободиться от впечатлений последнего месяца перед отъездом сюда. Шли экзамены для поступающих на актерский и режиссерский факультет. После 15 лет перерыва меня неожиданно снова позвали. В памяти осталось большое количество молодых и чудесных лиц. Мы просмотрели, кажется, около 1000 человек, а мест всего было 20. Почти всем приходилось отказывать. Это тяжелая процедура, особенно когда отказываешь людям, долго мечтавшим о части поступления. Я себя чувствовал обидчиком. Мне потом даже снилась эта толпа. Принятые были счастливы, прыгали, обнимались, пели. Я всегда думал, что мастера – это хорошо, а молодежь лучше. Теперь нужно будет придумать интересную программу обучения. Когда я учился, способ обучать вызывал у всех скуку и скрытую неприязнь. Давайте послушаем шум на улице. И 20 человек вытягивали шею. Это было упражнение на внимание. Я тоже вытягивал шею, а думал о чем-то совершенно постороннем. Месяцами и годами преподавали будто бы систему Станиславского. А что-то самое главное приходилось постигать почти случайно. Педагоги сами часто не знали, что же главное. Теперь нужно спросить себя, что действительно главное, и сразу с этого начать. На следующий день после моего приезда в Японию репетицию не назначили, так нужно было приготовить выгородку. Зачем, думаю, на это тратить целый день? У нас поставили бы стол, он изображал бы балкон, а два стула все остальное, крутящуюся скамейку, кареты и так далее. Все это за 15 минут до репетиции сделала бы Лиза, наш помощник режиссера. Притащила бы стол и два стула. А тут целый день. Я не вытерпел и в 3 часа пошел в театр. То, что я увидел, поразило меня. В репетиционном зале выстроили всю нашу двухэтажную декорацию. Только пока не из металла, а из дерева. Безукоризненно крутилась большая скамья. На верхний этаж беседки вела крепкая лестница. Я залез наверх, ничто не покачнулось. Все было прочным и отмеренным до сантиметра. Сделали это не рабочие, а молодые актеры за полдня. Они высунулись из дверей, чтобы узнать, все ли в порядке. Что я мог им сказать? Я вспомнил, как долго у нас ждали инженера, чтобы рассчитать прочность верхнего этажа. И еще долго рассчитывали, чтобы, крутясь, скамейка не задевала за галоны. Но она все равно задевает. А если без инженера? Вот просто так, Москаленко, Изотов, Котов, Янковский. Взяли бы пилы, гвозди, молотки. Черта с два. Они и не взяли бы, а если бы взяли, то ничего бы не сумели сделать. Когда среди тысячи и тысяч японцев вдруг увидишь европейское лицо, такое лицо здесь редкость, с другого конца света встречаешь одного или двух, то это европейское лицо кажется нерельефным, стертым. Глину в руках помяли, а вылепить что-то скульптурное не успели. Наши чертежи, декорации, эскизы костюмов вложили в красивые прозрачные конверты. Теперь у них антикварный вид. С каждого эскиза сняли копию, чтобы не затаскать оригинал. На полях эскизов мой сын, художник этого спектакля, сделал уйму пометок и дал мне сотни устных наставлений. Как что шьется, из какого материала. Однако ко мне ни разу никто не обратился. Через некоторое время меня просто позвали посмотреть примерку готовых костюмов. Какие там увидел кружева, какой бисер и перья, как сшиты фраки. По ходу спектакля нужна музыка Моцарта и Россини, еще аккорды, которые я выбрал неизвестно откуда. На репетиции я эти аккорды вдруг услышал. Японцы обнаружили эти аккорды в одной симфонии Шостаковича. Они шутят, что сами ничего почти не изобретают, но все новое, что появляется в мире, тотчас становится им известно, и никто лучше японцев не умеет организовать производство. Побывав в Москве, кто-то познакомился с изготовлением запчастей для «Жигулей» и «Волг». Посмотрели, и вот уже недалеко от нашего посольства магазин, в котором продают запчасти японского производства для «Жигулей» и «Волг». Репетировать я начал с того, что решил успокоить рисунок нашего старого московского спектакля. Попробовал, испугавшись, сразу решил снова обострять. Не должно получиться томительной разговорности. Наталья Петровна не томится, ее скорее лихорадит. Она не знает, что грозит ей судьба Раневской. Надо было бы ставить эти два спектакля в обратном порядке. Раньше Тургенев, а затем Вишневый сад. С чего началось и чем закончилось. Попасть в Токио в уличную пробку – настоящее бедствие. 10 метров едешь полчаса. Однажды, пока я ехал из театра к себе в гостиницу, 20 минут ходу пешком, проклял все – и месяц в деревне, и Курихару, и Миядзаву, переводчик, и заодно и Куросаву. Был ливень, и я не решался выйти. Пожалуй, мне не открыли бы дверь посередине пути. Тут везде такие порядки, что меня сочли бы за нарушителя. Мимо на дикой скорости, почти задевая друг друга, проскальзывая автомобили, мотоциклы, велосипедисты, а наш ряд, хоть тут лобни не двигался. На лицах водителей и пассажиров не было, однако, и тени раздражения. Люди в это время, может быть, отдыхали, я не знаю. Японцев отличает покой, дисциплина и порядочность. Автобус едет медленно, ну что ж, поедем медленно. Я ни разу, пожалуй, не видел раздраженного человека. Забавно смотреть, как японцы переходят улицу. На красный свет не пойдут, даже если нет машин. Решив, что светофор сейчас переключится на зеленый, кто-то случайно трогается с места, но тут же возвращается обратно. С неба упадет одна капля, как по команде все раскрывают зонты. Каких только тут нет зонтов. Япония – это зонты. Ни одного человека без зонта. Я тоже хожу под зонтом. В Москве за всю жизнь ни разу не брал в руки зонта. Считал, что это дело женское. Но оказывается, под зонтом прекрасно, даже лучше, чем без зонта. После той уличной пробки в дождь я выскочил, наконец, из автобуса, но попал в другую людскую пробку. Это было похоже на демонстрацию. Вместо транспарантов несли зонты. Белые, красные, зеленые, клетчатые, прозрачные, полосатые. Тут же недалеко от автобусной остановки стояло почему-то сотни детей, и все под зонтами. Взрослые огибали эту толпу быстро и изящно, поднимая зонты или на мгновение отводя их в сторону. Некоторое время я стоял в оцепенении. Если посмотришь вниз, быстро-быстро идущие ноги. Вверх сплошная крыша из разноцветных движущихся зонтов. Со своим зонтом я запутался окончательно, задевая за всех и каждого. Но любой, за которого я цеплялся, извинялся передо мной. Итак, в руках у всех зонты, а из ушей торчит тоненькая проволочка и тянется в карман или сумочку. Это последнее увлечение – слушать на улице музыку. Чего терять время зря? Идут и слушают любимого певца. Для этого выпущены специальные маленькие кассетники и к ним миниатюрные наушники. Все идут и улыбаются своей внутренней музыке. В автобусе рядом со мной сидел молодой человек и тоже все время улыбался. Я увидел, что он в наушниках. Одет он был в красное галифе, только представьте, что он без сапог, когда голые щиколотки, материал легкий. Его черную шевелюру была вколота красная челка. Но только один я посматривал на этого парня, остальные не обращали на него никакого внимания, как если бы он был, ну, допустим, в ватнике. Рядом с ним сидела его девушка в коротких шортах, черных узеньких узорчатых чулках и ажурных босоножках без задников на очень высоком каблуке. Слушали не одну и ту же музыку, так ее наушники были присоединены к его кассетнику. Улыбались они одновременно и переглядывались. Парень в красном галифе, пожалуй, все-таки исключение. Мужчины одеты довольно строго, но женская одежда в Японии умопомрачительна. Она легкая и изящная. Женщины порхают, как бабочки. Я когда-то говорил, что японская улица похожа на раскрашенный муравейник, скорее на рой бабочек. Широкие легкие шаровары, развивающиеся кофточки и клоунское жабо. Маечки с одним плечиком и многими оборками тоже с одной только стороны. Шаровары коротенькие, очень широкие в бедрах и узенькие внизу. Одежда женщин не бытовая необходимость, это ее украшение. Притом украшение ребячливое, наивное, только, конечно, очень умело сделанное. Находясь среди таких женщин, мужчинам надо бы себе что-то тоже придумать. Но они, видимо, знают, что и такими нравятся. По одной из мизансцен Наталья Петровна необходимо сесть на спинку скамьи. Тотчас эту спинку обмотали лентой, чтобы актриса не поцарапалась. На следующий день скамейку вообще переделали. Теперь там ложбинка, чтобы удобнее было сидеть. Я, конечно, вспомнил нашу Олю Яковлеву, всегда бешеную перед началом спектакля из-за того, что железки в скамье торчат и во все стороны рвут и царапают. Тут отскочила от кресла ручка. Тихо, чтобы не прервать репетицию, выполз актер с ящиком инструментов, привинтил ручку на место и уполз. Это был артист, исполнявший в Вишневом саду роль Епиходова. Утром шел дождь. Я спустился в вестибюль и увидел, что меня с зонтом ждет администратор. После репетиции другой зонт мне преподнес переводчик. С этим зонтом я как раз и хожу. Когда зонт без дела, то лежит в матерчатом чехольчике, потом еще в одном, дальше целлофаном, а наконец в кожаном. Камаки Курихара, исполнительница Наталья Петровна, неожиданно слегла в больницу. Оттуда приезжает на репетиции. Выглядит усталой. В глазах нет блеска, который поражал меня в прошлый раз. Тогда для нее Раневская была праздником. Она впервые играла в другом театре и работала с новым режиссером, то есть со мной. Теперь и я, и работа в другом театре уже не новость. Кроме того, говорят, что между ее основным театром и этим возникли трения. Все, быть может, и не так, а просто переутомилась. До этого снималась в трудном фильме, где было много ночных съемок, а еще перед этим играла Джульетту. Не успела опомниться, как нужно учить огромные тургеневские монологи. «Леопард» в фильме «Висконти». В главной роли Ланкастер. Сколько раз слышал это имя, я вижу в первый раз. Из многих фильмов Висконти тоже, пожалуй, видел всего три. Это равносильно тому, как если бы писатель не читал Диккенса или Флобера. Но ведь не выпрашивать контрамарку в Доме кино. Такого актера, как Ланкастер, нельзя не видеть. Кроме того, он прирожденный Ракитин. Таких актеров, наверное, больше нет. Или, во всяком случае, они во всем мире наперечет. Один, два, три. Огромный стареющий красавец, не пошлый, а такой, каким, может быть, был Станиславский, осколок ушедшего времени. Фильм начинается спокойно с домашней молитвы. Старый живописный дом с каменной террасой где-то в горах. Природа и архитектура у Висконти всегда аристократична. Мы медленно осматриваем сад, старые статуи с отбитыми носами, террасу, окна с колышащимися занавесками. Висконти обладает магнетизмом, когда что-то медленно и таинственно перед вами разворачивает. Затем в этот спокойный старый мир ворвутся войны, революции, одна эпоха сменится другой, третьей, а мужчина, которого играет Ланкастер, незаметно будет стареть. Долгое время трудно понять, о чем этот фильм. Может быть, о революции Гарибальди? Или о том, как в доме аристократа появилась простая женщина, возлюбленная племянника? Или о том, что двое мужчин, племянник и дядя, влюбились в эту красавицу? Наконец осознаешь, что фильм про уходящее время и про то, что для кого-то оно обязательно уходит. Мы жили как леопарды, и теперь все будет помельче и похитрее. Так говорит Ланкастер. Он грустно смотрит, как на полу веселятся молодые женщины. Они так смешно прыгают на огромном диване и хохочут. У племянника жена красавица, но разговор с ней похож на прощание с жизнью. Начало фильма – бои, окончание – бал. Разъезжаются гости, шумно, весело, у каждого своя компания, а он в черном старомодном пальто, в огромном белом шарфе, превозмогая сердечный приступ, осторожно ступает по старым плитам темного переулка, мяукает кошки. Мне подарили прекрасно изданный альбом, посвященный памяти Висконти. Я долго вглядывался в лицо этого гениального человека. Такие художники, как Висконти, в своих произведениях всегда говорят о себе. Хотелось что-то еще дополнительно понять, глядя на фотографии. В альбоме есть замечательные фото. Нос к носу сидят Висконти и Феллини. У Феллини лицо озорное, у Висконти печальное и усталое. Такое бывает у людей, изведавших все и знающих, что существует предел. У Феллини, как у Висконти, ничто просто не обозначается. Если, допустим, необходимо показать бал, то о нем рассказывается не мимоходом, не для служебного определения места действия, а полностью, во всем объеме. Уж если бал, то он развернется в полную силу во времени и пространстве. Это будет не бал, бал не вообще, а именно этот. В сценарии может быть только написано «бал», «танцует», «проходит герой». Но в таких фильмах, как «Леопард», картина жизни дается объемно, по-шекспировски, по-толстовски. Сотни лиц на балу, но они охарактеризованы. Множество залов, но их расположение и их назначение понятно. И понятно, как бал начинается, какие там танцы, как он танцует, как бал набирает силу, как затухает. И все, что чувствует и о чем думает при этом герой, тоже раскрывается полностью. Такие фильмы, как классические романы. Грубый набросок первого акта «Месяца в деревне», чтобы артистам была ясна общая схема. Наталья Петровна должна быть бурной, дерзкой, веселой. Такой ее не только Ракитин раньше не знал, но и сама она себя такой не знала. Буря, возникающая в ней, ей незнакома. Эта буря опережает ее разум. Актеры вначале пугаются некоторых моих предложений. Неожиданно для них я многое слишком обостряю. Потом они затихают, ощущая в этом обострении смысл. Нужно уйти от салонной трактовки. Актеры пробуют, но с первого раза, конечно, ничего у них не получается. Тогда остаются после репетиции, заново просматривают видеопленку, на которой засняты мои замечания, слушают запись московского спектакля, что-то обсуждают. На завтра их проба уже похожа на дело. Удивительная у них способность проникнуть в суть чужой для них культуры и искусства. В японцах есть особая внутренняя цепкость. Они очень сосредоточенные люди, и именно внутренние цепкие. Окружающий их мир в их сознании и в их душе как-то очень точно запечатлевается. Камаки Курихара по-прежнему приезжает на репетицию из больницы. Рука выше локтя перевязана, выглядит измученной после уколов. Для японцев Тургенев совсем незнакомый. Чехова знали, Тургенева нет. Я тоже по-настоящему еще не вошел в курс дела. Знаю одно. Наталья Петровна дерзко и весело, сама того не ведая, готовит преступление. А когда поймет это, будет истязать себя за падение. Текста очень много, но он должен нанизываться на острое психологическое действие. Если я стану рассказывать дома, что в Японии после репетиции, приходя в отель, до вечера готовился к следующему дню, мне, пожалуй, не поверят. Я уже однажды ставил этот спектакль, но от пьесы отвык, приходилось вдумываться заново. По-моему, я так и Оле Яковлевой говорил. Нужно играть Наталью Петровну дерзко. Ракитин даже шутит, вы меня сегодня от чего-то преследуете. Гаев из «Вишневого сада» – это, наверное, состарившийся и разорившийся Ракитин. Две эти пьесы замечательные, они друг друга продолжают и дополняют. «Вишневый сад» – разбитая чашка, а «Месяц в деревне» – первая трещинка в ней. Всю репетицию просидел в зале Уэскер, английский драматург известный. Он приехал из Лондона на премьеру своей одноактной пьесы. Мы разговаривали через двух переводчиков. Один переводчик переводил с английского на японский, другой с японского на русский. Уэски спросил, всегда ли я так работаю или только с иностранцами. Он имел в виду, что много показываю и почти физически подталкиваю актеров к выполнению задач. Я видел, что работаю так всегда, и что если в его глазах я выглядел глупо, то и у себя дома выгляжу так же. Мой ответ многоступенчато переводили. Наконец Уэски замахал руками и что-то ответил. Снова заработали переводчики, я наконец услышал, что мой способ репетировать, напротив, ему понравился. Многие, сказал он, о чем-то просят актеров, но сами плохо понимают, как это можно выполнить. По телевизору передают драку. Что-то случилось во время спортивной борьбы. Дерутся прямо на ринге. Драка идет не только между спортсменами. Задевают и судьи, старающихся разнимать дерущихся. Бьют друг друга безжалостно, в лицо, по голове, в живот. Тащат за волосы, бросают на землю. Постепенно начинаю понимать, что это не настоящая драка, а инсценировка. Вспоминаю, что когда-то видел уже подобного рода спортивные зрелища. Спортсмены виртуозно имитируют драку. Они падают на землю так, что, кажется, не смогут уже подняться. Перебрасывают друг друга через канат, топчут, лица яростные, роли свои играют прекрасно. Одеты как-то по-пиратски, зал внимательно следит именно за трюками. Участвуют не только японцы. Один из дерущихся белобрыс. Этот громила, по-видимому, швед, кажется не очень молодым. В Москве из-за большой занятости не успеваешь многое прочитать, тем более перечитать. Но тут долгие тихие вечера глотаю одну книгу за другой. Заодно перечитал «Сон в летнюю ночь». Пригодится для работы со студентами. Пьеса о том, что жизнь должна быть игрой. Все взрослые в пьесе, как дети, засыпают, просыпаются, как дети. В процесс одной игры подготавливается еще и другая. Все время что-то репетируют. Так это все легко и мило, что профессионалам, по-моему, не под силу. Начнется комедийная, театральная игра до ужаса знакомая. А здесь именно простодушная жизнь очень простосердечных людей. Шекспировскую комедию, наверное, труднее сделать, чем трагедию. Когда в лесу рядышком засыпают несколько людей, на них должно быть так же приятно смотреть, как на спящих детей. Но для этого нужно уметь хотя бы так же свободно и мило раскинуться. Наши тела, наши манеры слишком часто грубы. Для шекспировской комедии все в актере должно быть необычайно привлекательным. Вот я почему говорю о студентах. Я на экзаменах любовался даже тем, как они стоят, сидят, выходят на сцену и так далее. Все это не придумаешь. Это обаяние молодости. Хотя некоторые опытные люди умудряются как-то сохранять себе прелесть. Есть ведь, наверное, и прелесть зрелости, даже старости. У кого-то это выходит само собой, а другому приходится над собой работать. Но люди чаще всего не работают. А все эти целебные капли у Шекспира, которые один из волшебников закапывает в глаза спящим, все это на сцене нелегко сделать душевно и физически прекрасным. А тогда пьеса огрубляется, на три четверти теряет свое значение. Питер Брук для «Сна в летнюю ночь», кажется, нашел интересное решение. Он с этим спектаклем объездил весь мир. Герои пьесы качались на цирковых трапециях, объяснялись любви, висели вниз головой и так далее. А в финале выходили в зал прощаться со зрителями. Зал подымался им навстречу, и происходило долгое и жаркое братание. Люди смеялись и плакали от восторга. Очень жаль, что не пришлось этого спектакля увидеть. Стреллер и Брук замечательно придумывают внешнюю среду для своих спектаклей. Наше сознание часто сковано старыми представлениями. «Сон в летнюю ночь», например, это тяжелый бутафорский лес, и моментально спектакль хочется перевести на детский утренник. Дети с удовольствием будут его смотреть. Они примут эту пьесу за свою сказку, но ведь ее написал сам Шекспир и для взрослых. Расстроившись после одной из трудных репетиций, я сказал переводчице Митико-сан, что не пойду обедать. Побродив по улицам, я пришел в конце концов в отель и на столе в своем номере увидел пакет с едой и фруктами. Митико настолько внимательна, что при ней боишься обронить лишнее слово. Она тотчас ответит каким-либо делом. Девочка, которая в прошлый мой приезд играла Аню в «Вишневом саде», продолжает и сейчас ежедневно приходить на репетицию. До начала она делает неимоверную зарядку, стоит на голове и так далее. А потом сидит и смотрит, как репетируют другие, так в Тургенева она не занята. Сегодня принесла смешные рисунки – собаку, свинью, обезьяну. Это для Натальи Петровны, которая сказала Беляеву, что видела его рисунки. Японка решила, что Наталья Петровна эти рисунки должна показывать. Мы так и сделали, тем более, что рисунки оказались очень симпатичными. На этот раз в Камаке я вижу моментами тихое упрямство. Она не возражает, но молчит и смотрит в пол. В эти минуты я догадываюсь о той стороне японского характера, какую еще не знаю. Они всегда приветливо улыбаются. Вдруг слышу на улице, кто-то громко разговаривает. Оборачиваешься. Это друг с другом прощаются и раскланиваются два японца. Они вежливы, но тверды. Будут улыбаться, но с места его не сдвинешь. В этот момент надо умело отступить, смягчить обстановку, заново найти контакт. Со своим характером, однако, тоже особенно не управишься. И на упрямство реагируешь раздражительностью. В прошлый раз после «Вишневого сада» вся пресса была благожелательной. Но спектакль, конечно, не мог всем понравиться. Один из наиболее известных режиссеров, руководитель самого крупного японского театра, спектакль «Вишневый сад» совсем не принял. Он, правда, в это же время сам ставил «Вишневый сад», так что в какой-то степени его неприятие было понятным. Уже без меня он резко высказывался против моей трактовки. «Надо ставить Чехова реальнее», — говорил он. «Сам много раз ставил Чехова, но лишь копируя МХАТ». Его «Вишневый сад» прошел без успеха, но Камаки, может быть, в какой-то степени осталась под впечатлением его критики. Она старается избегать резких ходов и на некоторые мои предложения немного сердится. Ей кажется, что я хочу сделать Наталью Петровну неприятной. Но в резко драматическом, даже гротескном рисунке может быть не меньше женственности, чем в лирическом. В мире столько прекрасных актрис пользуются резкими красками и от этого не проигрывают. А Камаки уже не девочка, ее возраст таков, что следует переходить от инфантильности к взрослой драматичности. Все время на репетициях сидят актеры, не занятые в спектакле. На коленях у всех пьеса. Сидят, делают поправки, выписывают свой экземпляр мои замечания. Приходят в дождь, в жару, переобуваются у входа и, как ученики, садятся в ряды. Это не только их работа, это их клуб, их школа, их развлечения. В конце концов, это их театр. В перерывах помогают по хозяйственным делам, убирают, приносят чай. Разглядывая снова альбом, посвященный Висконти, удивляюсь лицам актеров, снимавшихся в него. «Месяц деревни», конечно, тема для Висконти. Какого бы он Ратитина нашел? Обеляева? Мы часто придумываем что-то далекое от пьесы из-за отсутствия необходимого материала. Если говорить даже об одной типажности, то все типажи должны быть те. А когда не те, мы начинаем выкручиваться и придумывать сногсшибательные теории. Своего «Леопарда» Висконти снял с актерами разных национальностей, а потом всех озвучил по-итальянски. Правда, иногда несоответствие актера роли создает неожиданный эффект, заставляет по-новому взглянуть на знакомые образы и положения. Но все же лучше это делать сознательно, а не от бедности. В Москве сейчас, вот в это самое время, идет мой спектакль «Три сестры». Только не в нашем помещении, а в филиале МХАТа. Весь август театр будет играть на этой сцене. Как они там сейчас? Играть на сцене МХАТа и почетно, и несколько унизительно. Публика везде своя, я боюсь возгласов. А, это не МХАТ, а какой-то другой театр. Когда в МХАТ идет мною поставленный Тартюф, то приходится встречаться в основном с незнакомой публикой. Даже одежда другая. В МХАТе публика более благополучная, а с другой стороны более случайная, чем на Малой Бронной. Пожалуй, многие придут сюда, не очень-то зная, что существует наш небольшой театр. Трудно сразу установить контакт с такой публикой. Недавно то же самое было, когда мы играли Уильямса на сцене театра «Сатиры». Зрители привыкли здесь слышать что-то очень громкое, направленное прямо в зал, а тут непонятные психологические нюансы и тихие голоса. И пьеса какая-то болезненная. Чтобы преодолеть барьер чужого зрителя, нужно потратить много сил. Мы уходили со спектакля совершенно разбитые. И оформление на чужой сцене выглядит почти всегда нелепо. Кто сейчас позаботится о том, чтобы наше оформление хорошо вмонтировалось в рамку чужой сцены? Зав постановочной частью, но он ни спектакля хорошо не знает, ни особенностей МХАТовской площадки. Только я мог бы определить с точностью, как тут все нужно распределить. Здорова ли Оля, что там Вика, а чего последняя бывает угрюма, часто даже немного зла. И вообще, правильно ли мы на этот раз поставили «Три сестры»? Сколько было мыслей, но что получилось? Критика была невнятной, только раздражала, даже если хвалила. От критики в настоящее время не добьешься толку. Они стали жить как бы внутри своего собственного клана. Там свои законы, задачи, взаимоотношения. Мы только повод для их разговоров друг с другом. Новых имен в критике нет. Известные критики выглядят усталыми, все им надоело. Того взаимопонимания, которое прежде во всяком случае у меня было со многими критиками, теперь нет. В этом я виню их, а они меня. Обедаем после очередной нелегкой репетиции. Рестораны здесь не то, что под этим словом мы привыкли понимать. В Москве я не хожу в рестораны. Они меня отталкивают. Для меня это тяжелое испытание. Огромный зал, много народу, неприветливые официанты. Здесь ресторан – понятие легкое, изящное, летнее, отдых. За тобой ухаживают. Раскрывают перед тобой меню, там не название, а картинки. Выбирай любую картинку. Я выбираю что-либо незнакомое, ем. Что это такое, спрашиваю? У актеров я понял русские слова. Долго ищут, нашли. То, что я ел, оказалось сырым мясом спрута и каракатиц. Еще я запомнил название нескольких блюд. Темпюра – это жареные в кипящей масле большие креветки. Суси – тугой комочек, покрытый ломтиком сырой рыбы. Сябу-сябу – тонко нарезанное сырое мясо. На одну секунду его опускаешь в кипящую воду, затем в соус. Очень вкусно. Садишься, а сзади кто-то тихо подходит, надевает на тебя веселый бумажный передник. Легенький, узорчатый, завязывается сзади на шее и на спине. Обернулся, все в этих передниках. Ну, просто сон в летнюю ночь. Самый важный момент спектакля «Месяц деревни» – разговор Беляева и Натальи Петровны в четвертом акте. Он важный и очень трудный. Не только в психологическом плане, но и по объему текста. Оба говорят друг другу бесконечно много. Я наблюдаю за актрисой, вижу, что она доверяет словам буквально. Получается что-то сантиментальное, что ей не к лицу, и лишает сцену внутреннего движения. Между тем, в большом монологе только одна мысль. Наталья Петровна решается прекратить всякую игру, так как чувствует, что слишком заигралась. Я воображаю, что монолог этот, можно сказать, неожиданно быстро и резко. Повернувшись и резко глядя Беляеву в глаза. Да, любила, да, сходила с ума, да, совершала преступление. Но теперь все кончено, уходите. Актриса мнется и тихо говорит, что у Тургенева Наталья Петровна глядит в пол и лишь протягивает Беляеву руку. Я, разумеется, знаю эту ремарку. Но построение спектакля и роли в какой-то степени всегда отличается от того, как все видел сам автор. В спектакле образуется свой собственный контекст, и в зависимости от него понимаешь необходимость того или иного поворота. Вернись я к ремарке, потеряю наметившийся характер Натальи Петровны и необходимый для четвертого акта накал действия. Чувствую, что немного начинаю сердиться. К сожалению, замечаю, что за последние годы часто сержусь, когда со мной спорят. Понимаю, что это плохо, но, как Наталья Петровна, говорю себе, это не в моей власти. Хорошо признаваться Беляеву в любви так, как будто признаешься в ненависти. Говорить с поднятой головой, прямо в глаза, потому что все равно это конец. Фильм «Феллини. Город женщин». 2,5 часа проскочили, как 15 минут. Не успел изменить позу, такой с экрана шквал причудливых образов. Не могу сказать, что Феллини с каждым новым фильмом углубляет свое творчество. Но его мастерство становится все изощреннее. Он эту манеру, впоследствии названную необорочной, открыл. А теперь, пожалуй, сама манера ему диктует что-то. Он в какой-то степени ее раб. На этот раз Феллини собрал сотни женщин, всяких, какие только существуют на земле. Толстых, высоких, низеньких, красивых, уродливых, стройных, нормальных, хищных, несчастных, счастливых. И поселил всех вдали от города в огромной гостинице с многочисленными залами, комнатами, стадионами, барами и так далее. Действие из огромного амфитеатра, где толпа женщин смотрит диковинное представление, перекочевывает в другой зал, теперь уже спортивный, где катаются на роликах. Можете себе представить, до какой чертовщины доводится здесь это катание. Полушепот нескольких людей в углу сменяется воплями на женском митинге. Женщины митингуют против мужчин. Одежды женщин сверхэкстравагантны. Но теперь, видя токийскую толпу, я уже не знаю, где у Феллини вымысел, а где правда. Женщины в большинстве своем итальянки, поэтому темперамент сцены необычайнейший. Есть и француженки, и англичанки. Женщины собрались отовсюду, все, кто против мужчин. В одном из залов разыгрывают фарс. Домашняя хозяйка убирает, стирает, гладит, кормит детей, купает их. Все это делается в диком темпе, чтобы успеть до прихода мужа. Под улюлюканье зрительниц входит муж, женщина в глупой мужской маске. Он пристает к жене с ласками. Она уступает ему, не прекращая гладить, вытирать посуду и так далее. Среди всего этого женского общества, ну кто бы вы думали? Ну, конечно, Марчелло Мастрояни. Попал он сюда совершенно случайно. Спал в вагоне поезда, проснулся, увидел чьи-то ножки, поправил тотчас галстук, но женщина ушла в туалет. Он за ней попытался закрыть за собой дверь. Еще что-то попытался, но поезд затормозил, и женщина сошла. Он за ней, лес. Женщина устремилась в лес, он за ней, поезд ушел. Он махнул рукой и побежал за женщиной. Догнал, опять стал приставать. Она попросила его зажмурить глаза и, конечно, исчезла. В поисках ее он и попал в город женщин. Для него начинается кромешный ад, возмездие за мужскую невоздержанность. Но все не так просто. Дальше пойдут осложнения. Станет раскрываться, так сказать, обратная сторона феминизма. Вышел я с выпученными глазами и оглушенный, с единственным желанием где-нибудь что-нибудь прочитать об этом фильме, чтобы его продумать. Марчелло Мастрояни еще раз я увидел по телевизору. Он участвовал в какой-то рекламе, кажется, в духу. Возвращаясь домой после фильма «Феллини», я стал расспрашивать Мичико Сан о семейных проблемах в Японии. Много ли разводов? Мало. А если в Японии такое понятие, как любовница? Есть, но это явление нечастое. Значит, семьи живут хорошо, плохо. Почему? Большая разница в характерах и интересах. Живут вместе, но оставаясь чужими. А что, японцы веселые люди? Нет, скорее нет. А можете ли сразу отличить лицо японца от лица китайца? Нет, только по одежде. Характер у них разный или одинаковый? Китайцы, может быть, немного хитрее. Не обязательно в плохом смысле этого слова, но хитрее. На репетиции я продолжаю объяснять актерам, что играть надо не только для слуха, но и для глаза. Содержание должно быть видно. Иногда в этом смысле нужно довести дело даже до абсурда, а потом, когда существо схвачено, лишнюю энергию убрать. После окончания репетиции актеры долго не уходят. Они повторяют свои роли. Можно наблюдать, как несколько актеров одновременно повторяют разные куски. Одни актеры повторяют сцену из первого акта, вторые из третьего и так далее. Молодая актриса с текстом в руках сидит у самой авансцены на корточках и подсказывает Камаки текст роли. В перерыве обе сверяют что-то по своим книжечкам. Девочка не суфлер и не помрешь. Но не похоже это на атмосферу энтузиазма, которая с годами улетучивается. Это глубокая традиция. Привычные рабочие отношения. Японцы до странности серьезный деловой народ. Невообразимая честность и старательность. Недалеко от моего отеля маленький театр в подвальчике, примерно на 100 мест. Переводчик Миядзава-сан объясняет, что это театр японского Списивцева. Перед входом толпится молодежь. Театр за 5 лет поставил все пьесы Шекспира. Кроме Шекспира тут не ставят ничего, только «Однажды три сестры». В эти дни у них премьера «Сна в летнюю ночь». Я пошел, тем более, что только что перечитал пьесу. В программе предупреждают, что все действие переносится в маленький ночной бар. Оберон – хозяин бара, Пек – кельнер. Хмельной напиток разбудит в действующих лицах эротизм. Я сел поудобнее, предвкушая эротический спектакль. Но эротики было не больше, чем в «Волшебнике изумрудного города». Такая сказка. Правда, пару раз кто-то кого-то пытался обнять, еще двое однажды упали на пол, и женщина подрыгала ножками. Это был, вероятно, идеальный детский спектакль, азартный и разыгранный в темпе. В зале совсем молодые люди, которые точно так же реагируют, как у нас на детском спектакле дети. Только у нас детские спектакли делаются, как правило, без охоты и быстро разбалтываются, а тут играют не за страх, а за совесть. Если упадут сборы, будет плохо. Отплясывали так, что пот катил градом. Поскольку дело происходило в баре, гремела джазовая музыка, и Шекспир и герои танцевали твист. Но можно было вполне обойтись без бара, тоже могло быть и в лесу. Это был бурный, грубоватый детский спектакль. Но почему по пьесе Шекспира? Актеры играли без претензий, наглядно, по-уличному. Вначале я втянулся, но вскоре заскучал и отвлекся на собственные мысли. Зачем Шекспир писал эту пьесу? Чтобы позабавить толпу? Ну да, конечно, но и только. Даже если перед собой ставить одну задачу позабавить, то и это, вероятно, нужно делать не так. Чтобы доставить истинную радость, нужно, конечно, достичь эстетических высот, если не рассчитывать только на этих девочек и мальчиков, по всей вероятности продавцов и продавщиц. Даже грубое теперь как-то не так выражается. На одной азартности 2 часа играть Шекспира – это чересчур просто. Я вообще сомневаюсь, что Шекспир писал только для увеселения толпы. Но для чего эта путаница с влюбленными? Для чего этот нелепый самодеятельный театр городских ремесленников? Вся суть у Шекспира может быть в ласковом подходе к персонажам. Должна быть поэзия. И при всей народности представление должно быть интеллигентным. Фантазия не должна быть банальной, буквально площадной. Я вспомнил свой недавний спектакль со студентами. Мы, возможно, выглядели точно так же, с той только разницей, что у русских артистов, даже молодых, врожденное чувство театрального психологизма. А у японцев другие традиции этого врожденного психологизма нет. Глядя на чужой спектакль, я одновременно думал о своих делах, и о том, что у Тургенева, например, внутренний сюжет сложнее внешнего, и что во время завтрашней репетиции это надо будет поправить. Около 12 часов ночи в Токио были сильные подземные толчки. Продолжались они полминуты. Отель, где я живу, многоэтажен. Меня на 6-м этаже качало и трясло, как трясет и качает плохой вагон при быстрой езде. Я бросился к окну. Напротив, в доме тоже кто-то выглядывал, но никаких признаков паники не было. Тогда я снова лег. Не могу отделаться от сна в летнюю ночь. Оберон у Шекспира мягкий и добрый, и Пек тоже симпатичный. А здесь вначале они были дьяволом и дьяволенком. Путаница у Шекспира происходит случайно, помимо желания волшебников. Это по их недосмотру. Оберон и Пек – родственники Просперы из бури. Это сам сверхмирный Шекспир. В театре же получилось, что волшебники сами заварили кашу, а они, напротив, ее расклевывали. Сложно обо всем этом писать и рассуждать всерьез. Иногда кажется, что искусством нужно заниматься только шутя, чтобы получалось все как нужно, но шутя. Мы сидели в кафе с корреспондентом журнала. Он так громко и серьезно спрашивал, а я так обстоятельно и серьезно отвечал, что в один момент мне стало неловко. А что думают остальные посетители кафе? Ведь так серьезно можно говорить о том, что обвалился мост и поезд упал в реку. А театр – маленькое и смешное заведение, существующее для небольшой части населения. Но сколько у нас страстей и многозначительности. На самом же деле это только театр. Произошел инцидент, назревавший, видимо, уже некоторое время. Моя главная актриса крепко встала на позицию непонимания. Правда, возражает она с очаровательной улыбкой. После трудной репетиции, когда многое не получалось, я предпочел отпустить всех домой, она вдруг принялась за вопросы. Не то что спрашивала, скорее недоумевала. «У Раневской, — говорила она, — больше повода для драмы, чем у Натальи Петровны. У Раневской продают имение, утонул сын, в Париже остался любовник и так далее, а здесь у Натальи Петровны какой-то Беляев и чисто психологические кружева. Наверное, я бы мог с артисткой в чем-то согласиться, но чего она свои сомнения не высказала раньше. И пьесу она знала давно, и наш московский спектакль смотрела. Видимо, сомнения родились от чувства собственной слабости. Конечно, говорю я, в Вишневом саду больше видимых драматических обстоятельств. Но дело не в большей или меньшей, а в том, что Наталья Петровна другая драма. драма скованности, невозможности вырваться на волю, драма утраты молодости, драма осознания не так прожитой жизни. Когда начинаешь объяснять актерам общие вещи, дело плохо. Актер должен схватывать общие через детали, через маленький образ. А пространные доказательства, да еще через переводчика, утомительны. Актриса не сдавалась и продолжала упрямиться. Остальные, разумеется, молчали и слушали. Возможно, и в их душе давно закралось сомнение. «Вишневый сад» прошел с успехом, а как пройдет Тургенев? Час был поздний, репетиция происходила вечером. Когда все разошлись, вернулась к Амати, чтобы извиниться. Хотя я и соблюдал спокойствие, но попросил переводчика взять мне срочный билет в Москву. Если уж спорить, то лучше дома. Боже мой, как захотелось домой, чтобы был спокойный вечер. И в это лето под Москвой было много дождей, и зелень лезла в окна. Хорошо бы сейчас оказаться на подмосковной террасе. Зачем мне убеждать японскую актрису в том, что «Месяц деревни» замечательная пьеса, и что Наталью Петровну не следует играть расслабленно? Природу темперамента этой пьесы, конечно, сложнее объяснить, чем природу темперамента Чехова, потому что японцы с Чеховым знакомы больше. Даже если хочешь сделать что-то противоположное традиции, есть от чего оттолкнуться. А у тургеневских пьес в Японии никаких сценических традиций, и они совсем не знают, во что может вылиться эта работа. Когда что-то в творчестве не получается, когда репетиция плохая, экзотика не радует, ее перестаешь замечать. Когда во втором акте нашего московского спектакля на сцену как вихрь выскакивала Наталья Петровна, чтобы предложить Беляеву запустить змей, я, видимо, как-то удачно объяснял артистке психологическую задачу. Но в памяти остался только этот вихрь, а суть объяснения стерлась. Японской актрисе приходится что-то заново объяснять, нельзя же просто приказать «влетай как вихрь». Из-за этой ерунды лег спать я поздно, проснулся рано и все старался что-то додумать. Теперь эта сцена будет иной, чем в Москве. Переделав, я попросил заново все пройти. И тут настроение мое стало подниматься. В такие минуты проверяется собственная профессиональность. Есть ли в тебе способность в чем-либо сложном разобраться, хорошо объяснить и показать? Есть ли в тебе терпение, чтобы дождаться, когда другие поймут тебя? Я стараюсь объяснить и показать каждому всю роль до сантиметра, до секунды. Каждый поворот в тексте – поворот физический. Не в том, конечно, смысле, что обязательно нужно физически поворачиваться, а в том, чтобы перестраиваться всем своим существом, а не просто менять одни слова на другие. Когда я добиваюсь этого, то каждую фразу, любую мысль слышу и вижу, хотя японский язык интонационно совершенно не похож на наш. Будто специально для меня по телевидению часовое интервью с Феллини. Сидит в большом кресле, вытянув ноги, крупный, очень немолодой, с седым пушком вокруг головы. К собеседнику необычайно расположен, рассказывает о своих фильмах громко, весело, будто об увлекательных путешествиях. Похож тоже на Проспера из «Бури». Красивая и напевная итальянская речь, жестикуляция. Весь совсем открыт для собеседника и в то же время совершенно закрыт. Это трудно объяснить, трудно описать. Увлечен рассказывает, как бы совершенно отсутствует. У Феллини неожиданно высокий голос. Из этого голоса я вначале даже подумал, да Феллини ли это? Мелькают кадры дороги. Зампана учит Джельсамину стучать на барабане. Она с охотой стучит, но не так, как надо. Зампана спокойно срезает ветку, очищает ее от листьев и больно бьет прутиком по ногам Джельсамины. Она в испуге отскакивает и уже плача продолжает барабанить. За полминуты невероятные превращения. Джульетта Мазина совсем молодая. Понимаешь, как давно смотрел впервые этот фильм. Потом в процессе интервью показывают, как Феллини вручает какой-то приз. Джульетта рядом, уже не молодая, строгая, в больших очках. Рядом с ней Феллини кажется огромным. Оба друг друга трогательно ласковы. Внезапно Феллини увидел, что его снимают. Мгновенно сбросив пальто, завернул в него звукооператора. Тот долго не мог высвободиться. Вылез недовольный, но, поняв, в чем дело, рассмеялся. На следующий день была удачная репетиция. Камаки вдруг встрепенулась. Лицо ее загорелось, она бросила свою лиричность и прекрасно проделала все, о чем я просил ее. И тотчас речь в пьесе зашла не о влюбленности немолодой женщины в юношу, а о дерзком протесте против уходящей жизни. Идя в театр, я видел, как актриса приехала. Она была устала и мрачная, еле тащила ноги. Ну, думаю, дело плохо. Я подсел к ней и долго о чем-то с ней говорил. Она слушала, не поднимая глаз. Потом встала и блестяще все выполнила. Мне опять нравится Япония. Едем с Митико-сан заказывать мне очки. Я расспрашиваю о Фудзияме в связи с ночными подземными толчками. О них сегодня пишут газеты. На севере 7 баллов, в Токио 3. Артисты смешно показывали друг другу, что кто делал во время толчков. Исполнитель Шпигельского, например, в эти минуты с аппетитом ел и поглядывал на потолок. Так вот о Фудзияме. Толчки были не от этого вулкана, хотя он не совсем потухший. Он, как сказала Митико-сан, отдыхает. А когда снова за работу? Неизвестно. С Сильные землетрясения, по мнению ученых, бывают раз в 60 лет. В 1922 году землетрясение разрушило половину Токио. 1922 плюс 60, нетрудно подсчитать. По этому случаю создан специальный комитет, но он пока молчит. Очки. Заказывали мы их в многоэтажном здании. Один из верхних этажей – оптика. Об этом, по-моему, нужно рассказать подробно, потому что японские очки – чудо, чудеснее зонтов и транзисторов. Оправы костяные, пластиковые, кожаные. В углу большой кабинет, где выясняют, какое у вас зрение. Над моими старыми очками посмеялись. Они совсем не подходят вам и слишком тяжелые. У вас в этих очках должна болеть голова. Дальше японец стал проделывать фокусы, о которых я хотел бы рассказать нашему милому доктору-глазнику Лилии Александровне. Я просто описал ей подробно те приборы, которыми тут пользовались. И не только приборщики были поразительны. Поразительным было отсутствие всякой спешки. Занимались мной два человека. Они что-то подбрасывали в руках, будто хотели еще позабавить меня. Потом один из них сел передо мной и радостно сообщил, что мое зрение расшифровано. Очки будут готовы через час. Мне их пришлют в отель. Да, месяц в деревне — пьеса нелегкая. Как я с ней справился тогда в Москве, не знаю. Огромное количество текста я как-то тогда утряс в современную форму спектакля. Но утрясти — это не значит сократить или просто быстро проговорить. Все должно стать понятным, продуманным, ничего не должно пропасть. Многое зависит от способности актеров молниеносно переходить от одного настроения к другому. Наталья Петровна уходит со сцены в ярости и тут же возвращается взбудораженный и веселый. Но и без стремительных уходов, в одном только монологе столько быстрых изменений. В каждом длинном монологе есть короткая суть, ясная цель. Надо говорить ради одной простой цели, но не потеряв при этом ни одного нюанса. Переводчик смотрит в газете, не идет ли новый фильм, который я бы хотел посмотреть. И вот «Бергман». Здешнее название фильма — «Лицом к лицу». После Феллини попадаешь будто на другой полюс, с южного на северный. У Феллини все вертится, кружится, огромные пространства, сотни людей. У Бергмана крупные планы одного или двух людей, а сзади совсем вплотную голая ровная стена. Изредка приоткрывается часть комнаты или кусочек улицы. Чаще всего на экране рассматривается женское лицо. Слегка улыбнулась, смеется, постепенно смех переходит в истерику. Камера не движется. Чаще всего прямые, простые композиции. Мягкие голоса, тихий бой часов. Речь в этом фильме идет о жизни женщины за несколько дней перед тем, как она попала в нервную клинику. Душа ее полна страхов, кошмарных снов, ужасных воспоминаний. Момент попытки самоубийства снят сверхнеторопливо. Подробно. Как взяла склянку, сколько пилюль высыпала на ладонь, как и заглотала их, как запивала водой, снова высыпала оставшиеся пилюли, приняла их, легла, ждет. Рука по узору обоев ползет вверх, потом обессиленно падает вниз. Подробный психопатологический анализ. Паутина сложных связей с миром отца, матери, мужа, бабушки, друга. Сознание этой женщины травмировано еще в детстве. Бергман зачаровывает таинственностью. Все обычно, буднично, но иногда, никогда не знаешь, что случится, когда откроют дверь или окно. Красивый загородный дом, пустые комнаты, как-то страшновато, сюрреально. Однако я все время отвлекался и думал о Тургеневе. Тургенев – прелесть. Нет этой вымученности содержания, нет этого безвоздушного пространства. Работать над пьесой Тургенева – радость и счастье. По приезде в Москву нужно будет попробовать еще один вариант «Вишневого сада». На сцене должна быть детская, но изображенная не условно, как в последнее время делают, а натурально, подробно, до последней оборочки. Здесь все сохранили, как было в детстве Раневской. Бледно-розовая детская, настоящая, трогательная. А другая часть сцены — все остальное, обшарпанная, пришедшая в негодность, кое-как содержащаяся, старый бильярд и так далее. В детскую ведет дверь, развернутая таким образом, чтобы человек, в нее заглядывающий, был хорошо виден. Раневская то и дело заглядывает в эту дверь, слегка отодвинет портьеру и смотрит. Распахнет дверь настежь и долго стоит, не решаясь войти. Разговор может идти о чем угодно, а Раневская стоит в этих дверях и курит. В детскую, кроме нее, редко кто-нибудь входит. Только в финале войдут все, чтобы попрощаться. Нужно таким образом создать какую-то формулу, а затем играть без всякого нажима. Есть в Японии моменты, к которым трудно привыкнуть. Вот один из таких моментов. Купил фломастер на верхнем этаже огромного магазина. Конец рабочего дня. На каждом этаже возле каждого отдела выстраиваются продавцы хором вслед покидающим магазин покупателям, выкрикивают «Спасибо, приходите еще». При этом они каждому кланяются. Я спускаюсь по лестнице через нескончаемый строй кланяющихся людей. Кажется, что это розыгрыш. Сейчас они рассмеются и нормальными голосами скажут, что все скорее уходили, так магазин закрывается. Но нет, это не розыгрыш. Вначале я пытался что-то тоже им любезное отвечать. Мол, мерси, конечно, приду еще. Но увидел, что все остальные не делают этого. Тогда я принимаю все это как должно. Японцы прекрасно ведут себя с детьми. Они не дергают их, не тыркают, не ковыряя в носу, не дергая ногой, не говорят так громко и так далее. Всего этого нет. Дети ведут себя как хотят. В автобусе хохочут, кувыркаются, никто их не отдергивает. Но есть в детской шалости какая-то грань, которой в баловстве ребенок не переходит. Такт и деликатность – глубокая национальная черта. Меня и моего переводчика на репетиции снимают на видеопленку и ведут еще подробный репетиционный дневник. Все, о чем я говорю, бисерным почерком в тетрадку записывает молодой человек. Сегодня через переводчика он спрашивает, а что я вчера имел в виду, когда приводил пример шампанским? Вчера я с таким азартом объяснял это и был уверен, что все меня понимают. Оказалось, что не понял. Обеспокоенный я обратился к переводчику. Вдруг такое непонимание явление частое. Он подумал и ответил, возможно, вас не так-то просто переводить. Вы объясняете не логическими понятиями, а образами. Это трудно переводить, но я стараюсь. Я еще раз объяснил ему про шампанский, про всех перевести в зам. Суть была вот в чем. Артист, исполняющий роль Беляева, недостаточно хорошо играет одну из своих решающих сцен. Наталья Петровна сознается, что любит его и просит тотчас уйти. Он отвечает, что уйти не может так. Следует монолог, в котором он объясняет, от чего был ранее слеп. Монолог этот необычайной силы. Допустим, говорю я, вы наблюдаете, как репетирует Куросава. Вы говорите его и не решаетесь войти в комнату. Слушайте сквозь полуоткрытую дверь. Он выходит и говорит, что ваше отсутствие его рассердило, и что он больше не интересуется вами. Теперь ваша очередь. Сделайте попытку объясниться с ним. Косноязычно, как угодно, но поправьте то, что случилось. Тут я в шутку стал показывать, как открывают бутылку шампанским, боясь, что пробка выстрелит. Но бутылка неожиданно спокойно открылась. Я заглянул внутрь, там вообще было пусто. «Чтобы вот так же не получилось и с монологом», — сказал я. «Мы его будем ждать, а он не выстрелит». Уж не знаю, чего они не поняли мой пример. Может быть, у них вообще шампанское не стреляет. После вторичного объяснения, вижу, посмеялись. А Беляев закрыл даже лицо рукой. Стыдно стало, что его сравнили с невыстрелившим шампанским. Уверен, что в следующий раз он все сделает как надо. Способность японцев улавливать самую суть поразительна. Прихожу на репетицию за 20 минут. Застаю актеров на полу в невероятных позах. Сажусь где-нибудь в уголке и стараюсь запомнить, чтобы потом все передать своим. Актер ложится, например, на правый бок, а ноги, заложив одну с другой, поворачивает налево. Так долго лежит, этакой восьмеркой. Позы смешные, кажутся красивыми. Тела у актеров эластичные, как у мимов. Если уже актер сядет, то сядет удобно и вытянет ноги красиво, приятно каждое движение. Вечерами рассматриваю в отеле старую книгу, где помещены фотографии Станиславского в ролях, в частности, в роли Ракитина. Как удивительно он сидит, вытянув ноги, положив одну на другую. Как выразительно стоит возле Натальи Петровны, когда их вдвоем застал Ислаев. Какая на нем шляпа, какой сюртук. Мы теперь берем первопопавшийся цилиндр из старого спектакля, вот вам и Ракитин. Цилиндр на Ракитине и точно такой же на Шпигельском. Но посмотрите, какая шляпа у Станиславского. Кто смастерит теперь такую шляпу? Кто сошьет теперь такой сюртук? Актер возмущается. Что за шляпу нам подали? Но эта шляпа и плохо разработанное актерское тело – звенья одной цепи. Здесь я со страхом брал в руки Верочкину соломенную шляпу. Мне казалось, что это музейная редкость. Между тем, ее сделали сейчас специально для этой Верочки. Долго вымеряли, какой ширины должны быть поля, чтобы шляпа Верочки была к лицу. Моя японская Наталья Петровна все более и более оживает. Чтобы сыграть эту роль, кроме актерских способностей, нужны еще физические силы. Пьеса держится на невероятной активности Натальи Петровны. Артистка уже полностью овладела ролью. Эта роль для нее будет, пожалуй, выигрышнее, чем Раневская. Работая здесь среди людей другой расы, проверяешь собственные возможности, умение добиваться и быть терпеливым, и все точно объяснять. Пустой текст, общие места переводчик не станет и переводить. Он ждет, когда будет высказана мысль. Постепенно в разговорах я и сам стал выбрасывать все второстепенные, ничего не значащие слова и обороты, какими часто мы окружаем бедную мысль, чтобы она выглядела богаче. Уже 2 дня ждут тайфун. Ветер усиливается, усиливается и дождь. Тайфун — это очень сильный дождь и очень сильный ветер. Сейчас он идет сюда медленно, 15 км в час. Потом постепенно тайфун разгоняется до опасной скорости и силы. На улицах пусто, по стеклу окна потоки воды. Я заснул и всю ночь, и весь тайфун, к сожалению, проспал. Проснулся, когда снова светило солнце и было жарко. Праздник фейерверков в горном курортном городе. Прохладно, как в апреле в Москве. А в Токио, хотя и дождь, жарко, душно. Ехать из Токио поездом 2,5 часа вверх в горы. Дачи богатых людей и прекрасные отели. Праздник фейерверков устраивают ежегодно. Один из наиболее популярных универмагов Мицкоси. Его филиалы по всему Токио и всей Японии. Помещение театра тоже принадлежит этому универмагу. А Курихара, как я уже говорил когда-то, главное лицо рекламы этого универмага. Так что я со своими спектаклями тоже как бы попал в рекламное дело. Дело рекламы поставлено мощно. Праздник фейерверков – одно только звено. В этом празднике участвует огромное количество людей, специально приглашенных и просто так приехавших или пришедших сюда, чтобы посмотреть праздник. Все организовано замечательно, уйма обслуживающего персонала. Нельзя ступить шагу без чьей-либо помощи. Стемнело, и тут же какие-то люди бегут рядом с фонариками, чтобы ты не оступился. Все происходит вокруг большого озера. В центре озера остров, там белая мраморная беседка. Когда стемнело, беседка осветилась до блеска, стала прозрачной. То ярко-белая, то розовая, то разноцветная. В беседке концерт, певцы, оркестр из огромных барабанов и бамбуковых флейт. С острова доносится звук настолько чистый, что кажется, оркестр находится возле тебя. Вокруг озера трибуны наподобие тех, что на наших бегах. Верхняя часть трибун крытая, люди ужинают и смотрят в сторону озера. Окна раздвижны, сидишь как на открытой веранде. Постепенно один фейерверк следует за другим. Сперва отдельные, как бы пробные, потом все чаще и больше. В конце концов, все разрастается в один огромный, заполняющий все небо фейерверк. Все небо буквально дрожит, светится, и сотни выстрелов, взрывов, громов. Я такого количества разнообразия фейерверков просто не предполагал. Одни заряды взлетают с земли в виде мощного огненного столба, взлетают с шипением на огромную высоту, разрываются тысячи крутящихся, сверлящих воздух искр. Искры эти, в свою очередь, разрываются на сотни более мелких. Они не просто падают вниз, а именно сверлят воздух. Есть фейерверки, вьющиеся, как змеи. Есть мелкие-мелкие, как миллиарды бенгальских огней. Есть, как шаровые молнии. Они летят по кривой, неожиданно падают в воду, вновь выскакивают и по пути что-то зажигая и взрывая. А затем все сразу вместе светит, крутится и взрывается. Настоящий огненный дождь. Все время, кстати сказать, шел настоящий дождь, но он придавал всему лишь долю какой-то художественной призрачности. Из-за дождя люди не выходили. По всему берегу на всех трибунах сидели тысячи людей. Люди натянули себе легкие белые плащи с капюшонами и открыли свои знаменитые зонтики. При всем при том я чувствовал себя несколько неуютно. Что я Мицкоси и что Мицкоси мне? Хотелось домой или, по крайней мере, на репетицию. Поздно ночью я попал, наконец, в отель. Это здесь, на курорте, самое старое здание. Уютно. Со всех сторон, сопровождаемый поклонами, я юркнул, наконец, в свой номер. Включил сразу все – вентилятор, телевизор и электрочайник. А сам сел записывать впечатления. От невероятного порядка и организованности, оказывается, тоже можно устать. Заболели мускулы лица от улыбок. Но улыбался на год вперед. За столом во время фейерверков переводчик переводил мне чьи-то слова, что, оказывается, я похож на японца, такой же серьезный, и что я удивительно мало пью, а русские, как они слышали, пьют много. Я ответил, что я только тут такой, чтобы от них не отличаться. Один момент этого праздника был для меня особенно волнующим. Во всю мощь загремела вдруг музыка из «Лебединого озера», такая протяжная и неизъяснимо скорбная. На острове появились балерины в белых пачках, а по озеру поплыли настоящие лебеди. Музыка поддерживалась треском фейерверков. Все было огненным и дымным, и еще эта удивительная музыка. Я заплакал, усевшись так, чтобы другие не заметили, потому что тут же вспомнил, как в прошлый мой приезд один японский корреспондент говорил мне в связи с чеховскими пьесами, что он их понимает из-за того, что там часто плачут. Вот дядя Ваня тоже плачет, а по его мнению, мужчина свыше 40 лет, если плачет, то негодяй. Куросава хочет поставить фильм по королю Лиру. Там у короля будет не 3 дочки, а 3 сына. Я сижу и думаю, какую пьесу перевернуть наоборот, чтобы вместо мужчин оказались женщины. Была бы новая работа для наших актрис. Феллини, возможно, сделал бы так, что Фальстаф – женщина. Нужно предложить Яковлеву сыграть Фальстафа, а Дурову – миссис Пейдж. Дуров не захочет, не потому что это женская роль, а потому что не главная. А Яковлева захочет, не потому что Фальстаф, а потому что главная. В своих спектаклях я часто слишком спешу раскрывать драму. У Тургенева в начале почти веселые и пустые разговоры, шутки, недомолвки. Раскрывается все постепенно. В пьесе длинный путь от смеха к слезам. Вначале всем кажется, да и самой Наталье Петровне тоже, что все это только недоразумение. Легкое опьянение, угар. За веселостью Натальи Петровны таится загадка. Я и в Москве думал так же. Думал-то так, а на практике так тянул актеров проявить все драматическое поскорее. Тонкость заключалась бы в том, что внутри происходит одно, а внешне видим другое. Но, кажется, это не так-то просто сделать. У Тургенева, если даже что-то вначале и проявляется, то скорее в излишней веселости. Сегодня, когда репетировали, все советы актерам сводились, пожалуй, только к одному. Не спешите проявлять драму. Прячьте то, что внутри. Больше шутите. В последнее время многие из нас разучились делать закрытые вещи. Всех чего-то тянет к прямому проявлению. Это, к сожалению, огрубляет. Такую болезнью огрубления, по-моему, болеют почти все. Из-за того, что, может быть, молодыми мы входили в скучный театр. Хотелось расшевелить. Так мы и остались массовиками-затейниками. К тому же в свое время на всех очень повлияло брехтовское течение. Брехтовский театр, конечно, замечателен, но мы, по-моему, стали перебарщивать. Делаем по-брехтовски и там, где надо, и там, где не надо. Мне нравилось, как Высоцкий в «Вишневом саду» играл на авансцене, разговаривая с публикой. Но этот прием неоднократно уже нами использовался. А вот как сделать по-чеховски, но при том, что смотрелось тоже темпераментно, как и тогда, когда мы резко театрализуем. Лопатин по Чехову заснул в ожидании поезда. Читал какую-то книжку и заснул. Мы-то подобных нюансов боимся. А сколько нежных нюансов у Тургенева в сцене Верочки и Беляева. Я же эту сцену в первой своей постановке гнал чуть ли не вскачь. В первом акте Наталья Петровна признается Ракитину в том, что их любовь слишком для нее спокойна. Она даже ни разу не плакала из-за этой любви. Я уже тут, в самом начале спектакля, стремился к открытому проявлению драмы. Да, это, конечно, драма, только пока еще скрытая. Можно пока говорить, шутя, смеясь, и мы будем догадываться о драме. Наталья Петровна долгое время как бы сама верит в то, что интерес ее Беляева недоразумение, не более чем озорство. Только впоследствии она поймет, как глубока ее болезнь. Оставив Беляева наедине с собой, она рассказывает ему свою жизнь. И тут я раньше настаивал на проявлении драматического темперамента. «Нервнее, нервнее», — просил я. А темперамент проявляется, может быть, в обратной краске. Наталья Петровна рассказывает о своем несчастливом детстве, смеясь. Разве так не бывает часто? Люди, почти шутя, вспоминают прошлый кошмар. Когда несколько лет тому назад мы с сыном придумывали оформление к месяцу в деревне, была осень, мы жили на даче. Снимали какой-то сарайчик на маленьком дачном участке. Это была замечательная осень. Каждый день мы вставали для того, чтобы что-то резать из картона и бумаги. Резали, краили, примеряли. Вся комната была в обрезках. Мы придумывали, как нам казалось, удачное оформление. Сооружение наподобие парковой беседки. Только это был гибрид из беседки и усадебного балкона. Только это все должно было быть ажурным, легким, прозрачным. В макете это выглядело красиво, но на сцене вышло тяжело. Выполнили оформление грубо из алюминия. Все дребезжит. Скамейка вертясь задевает за столбы веранды. Украшения на решетке балкона гнутся, а то и вовсе отваливаются. Однажды Наталья Петровна взялась за верхушку ограды балкона, эта верхушка осталась у нее в руках. Публика только из вежливости не засмеялась. Вся беседка установлена на огромных роликах. Чтобы их скрыть, пришлось увеличивать высоту пола, прикрывая ролики грубым фанерным щитом. Крутить веранду трудно. Планшет сцены неровный, а с верандой еле-еле справляются трое. Иногда я все-таки слышу смешки в зале, когда веранда крутится с грохотом и скрежетом. И это при том, что актер играет самоотверженно, не давая публике расслабиться. Итак, оформление могло быть изящным, а вышло грубым. Точно так же, мне кажется, происходит часто и с внутренним рисунком ролей. Этот рисунок выделан с той же нетщательностью, как и оформление. Во всем доля топорности, к которой мы в достаточной степени привыкли. Числюсь я в режиссерах относительно тонких, есть как бы и погрубее меня, но сам-то я, к счастью, сознаю, сколь топорен. Особенно это ощущаешь, когда над пьесой работаешь вторично после большого промежутка времени. Сколько незамеченных фраз, сколько неразработанных нюансов, странные подмены истинного на что-то неистинное, но почему-то раньше казавшееся необходимым. Однажды, несколько лет назад, я заблудился в лесу, вышел на незнакомое поле. Решив, что дорогу искать уже поздно, я пошел прямо через поле, оно все было покрыто репейником. Вначале как-то я пробивался, с трудом переставляя ноги, затем стал выдыхаться. Бедная моя собака вообще застревала. Лапы у нее короткие, шерсть большая. Она пыталась подпрыгивать, но изнемогла. Я понес ее на руках. Она была большой и тяжелой. Я с трудом выбрался на дорогу. Мне иногда кажется, что собака с того времени и начала болеть. Через несколько дней я обнаружил совсем рядом дорожку, на которую можно было пройти, и себе хорошо знал местность. Вот так иногда мы играем пьесу, не изучив ее. Захлестывает темперамент и хочется победить сразу. Иногда это действительно приводит к победе, но с большими потерями. Во время сцены Шпикинского Елизаветы Богдановны по Тургеневу начинается дождик. Я чего раньше его не замечал. Из этого дождика многое можно было извлечь. И то, как прибежали бы двое людей под крышу веранды, как, может быть, Елизавета Богдановна залезла бы в карету и опустила бы вверх. И интересное изменение света могло бы быть.
Да? Плохо слышно?
А уже конец. Скоро. Без остановки. Чтобы... Я не прерываю, чтобы... Не хочется до перерыва, осталось немножечко. И то, как Шпигельский восстановил бы оборванный дождем разговор и так далее. Но я почему-то все, что касается дождя, выкинул. Слова о дожде оставил, а всю возможную игру выбросил. Артист условно протягивал руку, чтобы узнать, идет ли дождь. На этом дело и кончалось. И дальше столько было ненужного, условного, оправданного только секундным ощущением ритма и мгновенным чувством пространства. Все эти мгновенности, затем закрепленные, часто рождают некоторую загадочность, иррациональность, двойственность. Иногда это хорошо, но все-таки почему же я не заметил дождя? Я, разумеется, пишу о дожде в виде примера. Можно было бы найти слова, фразы, которые определяют важный поворот чувства, но я будто этих фраз не слышал, не замечал. Продирался только вперед во что бы то ни стало. Я не думаю, чтобы само по себе это было плохое качество. Оно дает возможность лучше лепить целое, но немножко бы усидчивости и терпения. И та же дорога была бы осилена с грациозностью. Приходя на репетицию, не я здороваюсь с японцами по-японски, а они со мной по-русски. В театре собрания администратор инструктирует актеров, как надо распространять билеты. Тут ведь нет таких, как у нас, театральных касс, нет сотен уполномоченных, и уборщиц нет, и рабочих сцен нет тоже. Все делают артисты с охотой и весело. Снова наблюдаю с восхищением предавиационную гимнастику. Девочка лежит на полу лицом вниз, другая топчет ее вытянутые ножки. Именно топчет, ходит по пяткам, потом по икрам утаптывает. Наконец уселась на спину, лежащая на полу девочки, и силой колотит ее кулачками. При этом обе громко повторяют тексты своих ролей. Наблюдая за актерами, я вижу, что японцы умны, сосредоточены и деликатны. Вот, по крайней мере, три бросающихся в глаза качества. Уже несколько дней, как днем репетируем Наташу, а вечером Вишневый сад. Меня попросили восстановить прежний спектакль перед их предстоящими гастролями. Месяц они будут играть в Токио у Тургенева два раза в день, а потом на два месяца с Вишневым садом уедут в другие города. В репетиционном зале с одной стороны декорация Наташи, с другой Вишневый сад. Режиссерское место перемещает то на скамейку Тургеневской веранды, то в кресло, которое стоит на каменном бугре, где по вечерам разыгрывается Вишневый сад. Актерам, по-моему, это нравится. Нравится эта загруженность. Она их забавляет. Сегодня, например, с 11 до 3 Наташа, а с 4 до 7 Вишневый сад. Глядя подряд эти две пьесы, приходишь в восторг и одновременно в ужас. Восторг от их художественного совершенства, их величия. В ужас от ощущения катастрофически идущего времени. Что случилось с Тургеневским, Беляевым, нежным, озорным, впервые влюбленным? У Чехова он Петя Трофимов, вечный студент и облезлый барин. У Тургеневской Натальи Петровны сын Коля, у мальчика любящая бабушка, гувернеры и учителя. Сын Раневской Гриша утонул. За что кричит Раневская на его могиле? А сколько вокруг появилось уродливых, никчемных людей? Яша, Дуняша, Епиходов, Шарлотта, все снуют, говорят глупости и мешают. У Тургенева в пьесе плавный ритм, округлость. У Чехова ритм сбивчивый, трагикомический. Все смешалось в доме Раневской. Люди друг с другом несовместимы, а живут тесно рядом. Переплелось прошлое, настоящее, будущее. У Тургенева начало, у Чехова финал. Трагифарсовые поминки по прошлой жизни. Я смотрел в один день два первых акта, другой два последних. Первый день было очень хорошо. Именно вот так, гротескно, условно, оголенно и нежно нужно сегодня ставить вишневый сад. На следующий день я, напротив, встревожился. Не слишком ли все оголено, обнажено, освобождено от быта? Актеры переигрывают, перекрикивают. Потерялась мягкость, душевность, это выпускает даже в некотором смысле цирка или фарса. У Чехова особый фарс, если можно так сказать, проникновенный, абсолютно человечный. Лишенный теплоты, пьеса становится похожей на необтянутый каркас зонтика. Даже в третьем акте нельзя ни в одном моменте, кроме финала, впрямую играть драматизм. Пьеса сразу тяжелеет. Даже в четвертом не должно быть печальных лиц. Озабоченные, да, но не печальные. Дискотека. Представьте себе очень маленькую уличную площадь. Небо над площадью низко спустилось, так что осталось над головой всего полметра. И сильная гроза. Беспрерывные молнии и не переставая гром. К тому же ежесекундно проносятся реактивные самолеты. Льет дождь только огненный. Несмотря на все это, кучка бесстрашных молодых людей танцует. Это не танец, скорее люди кричат от восторга и прыгают, что такая гроза. Каждый прыгает сам по себе, в одиночку, не обращая внимания на других. Картина захватывающая. Но через полчаса я сбежал, не выдержав, закружилась голова. На утро я спросил ребят, долго ли они танцевали. Они ответили, что недавно еще могли танцевать по 6 часов подряд без отдыха, а теперь только 4. Одна песня сменяет другую без секундной паузы, и я иногда даже не узнавал, где начинается новая мелодия. Сегодня за 15 дней до премьеры, то есть через полтора, чуть меньше месяца после начала работы, привезли готовое оформление и поставили его целиком в репетиционном зале. Если бы работники нашей постановочной части могли видеть, как просто тут решился вопрос со скамейкой, чтобы она не сползала в сторону превращения. Всю крутящуюся веранду может повернуть один актер. Я добавил многие мизансцены, которые у нас из-за тяжести веранды нельзя было выполнить. Поразительно еще не сама декорация, а то, как ее устанавливали молодые актеры. Как я уже сказал, в театре нет специальных рабочих сцен. Я наблюдал, в частности, за девушкой, которая, включив пылесос, чистила пол с той стороны, где декорация уже была установлена. Пылесос неожиданно сломался. Девушка задумчиво постояла, потом куда-то ушла. Вернулась в коробку инструмента, уселась на пол и стала чинить. Вскоре пылесос был починен. Очень хочется поставить сон в летнюю ночь и любую, но трудно себе представить распределение ролей. Теперешняя труппа такова, что актеров не заинтересуешь бурей. Это будет то же самое, что со спектаклем «Дорога», где требовалось единство многих маленьких ролей. И кто, например, способен сыграть Ариэля из «Бури»? В «Глобусе» не было женщины, играл юноша, может быть, мальчик. Я видел фотографии итальянского спектакля «Стреллера», где Ариэль висит в воздухе маленьким белым прозрачным комочком. Там он, значит, прилетал и улетал. Как эти полеты там делались? Вероятно, как-то совсем просто, но, безусловно, то, что это было изящно и красиво. Не могу представить себе никого из наших молодых актеров, висящим в воздухе. Когда-то Дуров в моем детском спектакле изображал тучку. Это была нашей молодостью, теперь никого не подвесишь. Кто с охотой, с удовольствием захочет сыграть этот воздушный легкий образ? Кто, в конце концов, сможет это сыграть? Тут должно быть соединение абсолютной легкости, молодости и мастерства. Я что-нибудь в этом роде попробую со студентами. Питер Брук в течение десятилетия, поставив всего Шекспира, как известно, теперь живет не в Англии. По телевидению транслируют передачу о гастролях его французской труппы в Африке. Труппа необычная. Актеры разных стран, наций, рас. Белый, желтый, черный. Атлетический негр, юркий японец, стройный, высокий, худой, с птичьим лицом англичанин, мулатка с копной растрепанных волос, с горящими глазами, рыжий, с вьющимся шевелюрой европеец. Питер Брук маленький, худенький, уже старый человек. Его лицо выгорело от солнца, брови и ресницы бесцветные, похож на старого путешественника, естественного испытателя. Вначале все сидят на незнакомом для нас африканском празднике. Толстые, голые, немолодые женщины, разрисованные, украшенные лентами, поют и танцуют. Их песни не имеют ничего общего с европейскими. На наш слух это скорее птичьи крики. А танцы, ритмические притоптывания и поканчивания бедра. Актеры Брука внимательно смотрят. Вокруг старые африканцы по виду дикари, но с лицами мудрецов. Потом актеры тоже разрисовывают свои тела и лица и танцуют вместе со всеми. Спектакль, который они показывают, тот самый, кажется, с которым Брук гастролировал по Европе. Он называется, если не ошибаюсь, «Племя убил». Играют на каменной площадке у подножия скалы. Вокруг амфитеатра расположились зрители. Их много. Реакции удивительны. Люди смотрят не только с напряжением, но стараясь полностью проникнуть внутрь. Смеются и плачут. Женщины плакали, закрывая в ужасе лица. Они относились к этому представлению не как к развлечению. Люди воспринимали спектакль как нечто большее. Они познавали чью-то жизнь, может быть, свою. Это было рассчитано не на диких людей, а на глубоких. После спектакля все долго не расходились, стояли кучками. Актеры играют, как, возможно, играли Шекспира при Шекспире. Очень грубо, наглядно, но это не примитивная грубость, а найденная, высококачественная. Ужимки и прыжки, но ужимки и прыжки высоких профессионалов. Одежда на актерах необычная. Такое разностилие Брук не раз использовал в Шекспире. Актеры как толпа нищих, только отрепья живописные, такие отрепья могут сойти за сверхмодную одежду. Потом еще была репетиция нового спектакля. У каждого в руке игрушка, изображающая большую птицу. Птицы летали, садились, разговаривали. При этом надо было видеть лица актеров. Этот спектакль будет называться «Разговор птиц». Потом целый ряд маленьких сцен, например, такая. Смешной худой мужчина, впоследствии он давал интервью, оказался интеллигентным и красивым человеком. Изображал хищную птицу в клетке. Рывками быстро оглядывался по сторонам, как это делают птицы, что-то гортанно выкрикивал. Перед лицом артист держал плоское изображение маленькой клетки размером чуть больше своего лица, так что птица, которую он изображал, казалась очень большой, ей в клетке было тесно. Кто-то протянул руку и забрал клетку. Птица осторожно стала расправляться и даже заважничала. Неожиданно раздался тревожный звук, и актер, быстро схватив клетку, опять за ней спрятался. И другим уже совершенно человеческим голосом сказал: «Я люблю свою клетку». Зрители хохотали и аплодировали. Какой-то рыжий мужчина давал уроки по движению, где-то на поляне у подножья горы. Это были упражнения, основанные на сложнейших ритмах. Между тем актером лет по 35-40. Вид у всех скорее путешественников, решивших на плоту пересечь океан. Крепкие, странные, выгоревшие. Вот чем занимается Брук, уехав из своей Англии, снискав себе перед тем мировую славу постановками Шекспира. Кажется, что еще человеку было нужно. Моя премьера через несколько дней. Опять сочиняю для программки несколько страничек. Вот. В Японии мы назвали тургеневскую пьесу «Наташа». Так зовут женщину, вокруг которой все здесь вертится. Вернее, она всем вертится. Ей хочется жить не так, как она живет. Ей кажется, что она потеряла молодость, что не знала любви. Она хочет изменить свою жизнь, исправить ее, но терпит поражение. Пьеса написана на том времени, когда Чехов свои пьесы еще не писал. Чехов жил и писал свои пьесы позже. Я в шутку привожу актерам такой пример. Когда со стола на пол падает чашка, она еще может не разбиться, но в ней появляется трещина. Из этой трещины со временем чашка разлетится на куски. Вишневый сад – это разбитая чашка, а пьеса Тургенева о том, как в той же чашке образовалась первая трещина. Когда жил Тургенев, дворянство еще было крепким, но уже что-то случилось. Тургенев заметил трещину. Что-то не ладилось в этих старых дворянских усадьбах и крепких дворянских семьях. У Наташи хороший дом, хорошая семья. Она еще никогда не страдала, но ей суждено испытать страдания. Возможно, Раневская из «Вишневого сада» – это то, во что когда-нибудь превратится Наташа. Так что зритель, смотревший «Вишневый сад», как бы видел вторую серию, прежде чем увидеть первую. Но первая серия кажется мне не менее интересной. Я рад, что ставил в Японии две такие замечательные русские пьесы. Мечтаю о том, чтобы Наташа привлекла к себе интерес. Многие рецензии на «Вишневый сад» мне перевели, я с удовольствием читал их. Теперь буду ждать отзывов на новый спектакль. До свидания. Запомнились мне два отзыва после премьеры. Один из зрителей 12 лет назад, тому назад смотрел «Месть деревни» в исполнении англичан. Это был салонный спектакль, а у вас, сказал он, борьба за жизнь. Когда у Натальи Петровны отбирают змей, сказал второй, я испытал шок. На банкете мне хотелось сказать японцам что-то очень хорошее. Пускай землетрясения и тайфуны не повредят ни одного из ваших зданий. Людей было очень много, и я видел их много.